Итак, дамы и господа, мою сегодняшнюю жизнь вряд ли удастся вместить в часовой формат, даже при условии сжатия до размера яблока или даже дыни. Слишком масштабно, слишком противоречиво, слишком неоднозначно. Я, как вы видите, уже стою перед вами, красный, как помидор, с адским трудом удерживая этот масштаб, сжатый до невыразимых размеров эфирного часа. И в определенный момент у меня, конечно же, не хватит сил. И весь этот масштаб, конечно же, разлетится во все стороны и забрызгает ваши лица. И, как всегда, интересно, как мне удастся это сыграть, верно? Маэстро, давайте побыстрее начинать, а то сил действительно не так много, а давление, как вы видите, все нарастает и нарастает. Прекрасно. И вот он, как говорится, с места в карьер, что тянуть быка за рога, этот лик, что уже снится мне в младенчестве, и этот голос, что никто из вас не спутает ни с каким другим, и который, если вы только пожелаете оказаться в поле его воздействия и не выключите приемники прямо сейчас, будет будоражить вас уже до конца дней. И прошу вас мне поверить. И что для лохов более интересно, чем очередная ловушка, верно? И они испокон веков попадались, попадаются и будут попадаться на свое собственное любопытство. Ведь, говоришь, не надо вам этого знать, ни к чему, не добавит вам это ни счастья, ни радости, во многой мудрости многие печали нет. Мы хотим знать, расскажите нам, пожалуйста, все, бедные гордецы. Они думают, что достаточно сильны, чтобы удержать этот концентрат истины. Они не понимают, что в определенный момент давление станет настолько сильным, что все их с таким трудом выращиваемые ценности просто вывернет наизнанку. Но в этот момент они не захотят поверить, что сами породили всю эту обратную сторону своих молитв. И начнут искать виноватых, и найдут, будьте уверены, именно так эта теневая сторона и работает, как вы понимаете. Если прямо сейчас в ваших головах не мелькнуло мое сегодняшнее имя, то, уверяю вас, вы беспросветно опоздали. И таковы условия игры, как вы понимаете. Ведь никто из вас не собирается продавать душу прямо сейчас, верно? Для этого мне надо постараться попотеть, покрутить хвостом, погорланить. Все, как вы знаете, происходит как нельзя более незаметно и как нельзя более обыденно, и большинство из вас этого даже не замечает. Но выключить приемник уже нет возможности, и тем более вколотить обратно слова, что уже просверливаются вам в уши, и как маленькие черви уже застревают в мозгах и сердцах. Это дорогие мои, это дорогие мои. Вот он, мой отец. Врач больницы для бедных, довольно образованный, но крайне вспыльчивый и подозрительный, уже обходит на ночь свои владения. Его тяжелая шаркающая поступь отдается гулкими звуками в моем сердце. Он заглядывает в комнаты детей, и я не вспомню случая, когда не прикидывался бы спящим, не желая встречаться с этим более чем мрачным взглядом на ночь. Известно, что папа, светлая ему память, был очень жесток со своими крепостными, не говоря о слугах и близких родственниках, любил приставать к деревенским девкам и внебрачных детей имел чуть ли не полдеревни. Его убьет апоплексический удар, хотя по устным преданиям его просто забьют палками его же крестьяне. Мама моя родом из купеческой семьи, женщина невероятно набожная, ежегодно возит нас, своих детей, на богомолье, нежная, добрая, ласковая и любящая, умрет, когда мне исполнится 16 лет. Смерть эта совпадет с известием о смерти одного гениального поэта, но не будем сгущать краски раньше времени. Итак, дамы и господа, сегодня я собираюсь провести вас по самому адресу искусства. Великого искуса, шаг за шагом демонстрируя, как человеческие души переходят из одного кармана в другой и становятся валютой и денежным знаком. И сказать, что это самое страшное путешествие из возможных, это ничего не сказать, ведь секреты, как вы понимаете, просто так не отдаются. Секреты — это не подарок, это сделка. И вы, конечно же, прямо сейчас можете выключить свой приемник и тем самым обезопасить свой мозг и душу, но это ведь так интересно, что будет дальше, верно? И в какие дебри он заведет нас сегодня, и кто из нас на самом деле сегодня умрет? И, как мы уже выяснили, любопытство — один из первых крючков, на который величайшие мастера ловят своих клиентов. Прекрасно, дорогой мой. И вот ловкий дядя уже ведет свою очередную красную шапочку поглубже в лес. И она совсем ничего не подозревает, но мала еще. И вы прекрасно понимаете, что зайти нужно на достаточную глубину, откуда ее крики уже будут не слышны. И там, собственно, все и произойдет. И вот я уже учусь в главном инженерном училище, куда поступаю по воле властолюбивого отца. С утра до позднего вечера время здесь проходит постоянно в дисциплинарных студиях. Это уроки фехтования, танцев, пения. Мы ходим в караул, маршируем по плацу. По ночам я украдкой читаю Шиллера и Бальзака. Держусь замкнуто, поражая товарищей кругозором и начитанностью. По окончании училища уже зачислен полевым подпоручиком в инженерную команду. Но уже в начале лета увольняюсь в чине поручика. И вот мой первый роман уже имеет, как говорят, оглушительный успех. Ну, вы видите. И кто-то из друзей уже советует мне отнести рукопись одному большому по тем временам поэту. Я несу, вижу этого поэта одну минутку, мы подаем друг другу руки, я конфужусь и быстро ухожу, так и не сказав ни слова. И вот, войдя в свою квартиру, я уже отворяю окно и ложусь спать, но ночью раздается звонок, чрезвычайно меня удививший. Я открываю дверь, а там стоит этот поэт. В его глазах неподдельные слезы. Ну, вы видите, он прямо с порога бросается меня обнимать. Потом говорит, что вынул из рукописи пару листов. Так, на пробу, мол, с двух страниц будет понятно. Но, прочтя две, решил прочесть еще две, потом еще две. А затем, не отрываясь, проглотил и всю повесть. И вот мы уже говорим, не умолкая, с полуслова понимая друг друга. И с восклицаниями торопясь говорим о поэзии, о правде, о современном положении дел в политике и государстве. На следующий день этот поэт несет мою рукопись самому известному в наше время критику. Тот реагирует более чем сдержанно, ну понятно, но рукопись берет. И вот в этот же вечер критик уже вламывается к поэту и прямо с порога выпаливает: «Немедленно вези меня к нему, быстрее!» И вот я уже сижу перед этими знаменитыми людьми, и они, ну, в большей степени критик, конечно же, говорит с пламенно горящим взором: «Да вы сами-то понимаете, что вы написали?» Нет, в свои 20 лет вы не можете этого понимать. Вы только интуитивным чутьем, как художник, могли это схватить. Ну, осмыслили ли вы всю эту страшную правду, на которую нам указали? Цените же этот дар. Оставайтесь ему верными, умоляю вас. И будьте великим писателем. Будьте великим писателем. Будьте великим писателем. Итак, дорогие мои, зачем всем нам обязательно надо знать, как все устроено? Вы, например, уверены, что это добавит вам счастья или хотя бы просто мирской радости? Ведь в определенный момент давление истины становится настолько сильным, что все прежние ценности просто выворачиваются наизнанку. Возможно, вы не знаете об этом. И все проваливается в бездну цинизма и тотального безверия, ибо слаб человек. Или у кого-то из вас есть другие версии на все эти счета, и вот кто-то из вас уже листает одну из моих книг и проникает под ее покров и видит, как один очень старый человек разговаривает с молодым, интонация его тиха и невероятно убедительна. «Ну и зачем ты опять пришел нам мешать?» — говорит он. «Мы и так сделали все, что могли во имя твое. Зачем ты опять пришел звать нас в свои высоты? Ведь если за тобой во имя хлеба небесного пойдет даже 1000 людей, то что останется с миллионами, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным ради небесного? И кто сделает счастливыми их? И справедливо ли это? Они не знают, почему ты не сошел с креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня: «Сойди с креста и уверуем, что ты — это ты!» Ты не сошел. Не сошел потому, что не захотел поработить нас так называемыми чудесами и жаждал свободной веры, а не чудесной, жаждал свободной любви, а не рабских восторгов, пораженного чудесами невольника. Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо рабу нужны только чудеса и авторитет. Так зачем ты опять пришел нам мешать? Мы и так сделали все, что могли. Во имя Твое, во имя Твое. Итак, дамы и господа, конечно же, в истории литературы очень трудно найти аналог слову, что так глубоко проникает в суть вещей, аналог такому суровому и предельно уничтожающему суду над разного рода государственными системами, со всеми их демагогиями. И вот стены офиса Серебряного Дождя опять растворяются в свете прожекторов, как вы видите. И мы опять слышим этот голос, словно яд, втекающий в наши глаза и уши, и парализующие, убивающие без того слабую надежду на лучшее. Так зачем, скажи мне, ты опять пришел нам мешать? Стадо уже покорилось, ты видишь, и почти забыло свой подлинный лик. Мы дали ему тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. Мы заставили их работать, но в свободные от труда часы устроили их жизнь как детскую забаву. Мы разрешили им даже грех, ты видишь? И они полюбили нас, как дети, за то, что им позволено грешить. И тихо проживут они свои жизни, и тихо угаснут во имя Твое, и за гробом обрящут лишь прах и забвение, будучи в абсолютной уверенности, что наградой за смирение им будет дарована жизнь небесная и вечная. Так зачем, скажи мне, ты пришел снова нарушать наш покой? Итак, дамы и господа, вот я уже живу только на свой честный заработок, нахожусь в постоянной зависимости от работодателей. Бедность вынуждает меня браться за любую литературную халтурку. Я редактирую статьи для справочного энциклопедического словаря, параллельно увлекаюсь идеями одного тайного кружка. На его собраниях мы обсуждаем политические, социально-экономические, литературные и другие проблемы. Я сторонник отмены крепостного права и свободы слова, но в отличие от остальных, ярый противник насильственного свержения существующей власти. И вот в один прекрасный день в мой дом уже приходит полиция, и я уже предстаю перед судом, как вы видите, по решению которого все члены кружка лишаются дворянских титулов и чинов. На допросах я отрицаю все предъявленные мне обвинения, и военный суд уже признает меня одним из главных зачинщиков. И с обвинением в умысле на неспровержение государственного порядка приговаривает к смертной казни через расстреляние. И вот в ближайшую ночь после суда пристав со стражей уже входит в мою камеру, как вы видите, осторожно дотрагивается до плеча, я приподнимаю голову. Добро пожаловать на казнь. Как на казнь? Так быстро? Я, конечно же, не могу поверить, начинаю говорить, что приказ должен выйти только через неделю, но не может быть так быстро, но горло мое уже сдавливает некая сила, и я замолкаю, как вы видите. Часа три уходит на священника и на завтрак с вином, кофе и говядиной, и просто насмешка какая-то. И вот из нашего расстрела уже организовано целое шоу, и я уже иду, звеня цепями, к месту казни, на меня смотрят сотни людей. И их никого не казнят, а меня почему-то казнят. И вот я уже на той самой точке, где встретятся все 10 пуль разом, и теплые лучи солнца уже скользят по моему растерянному лицу, и солдаты уже поднимают свои ружья, а я все еще не могу поверить, не могу все это принять. И вот он, этот залп. Ну, вы слышите? И пули уже прорываются сквозь эфир, и я уже падаю на камни. Но проходит одна секунда, вторая, третья, выясняется, что никакого выстрела на самом деле и не было, что это просто припадок, и мое тело уже натянуто, как струна, лицо искажено жуткой гримасой, рот в пене, ну вы видите, я вою невыносимым воем, и вот я опять в камере, и уже узнаю, что император лично распорядился объявить о помиловании. И как же так? Я же чувствовал, как пули входили в мое тело. Я же видел, как они летели прямо к моему сердцу. И вы тоже видели, как я упал с простреленной головой и сердцем, верно? Ну, пожалуйста, пожалуйста, говорю я, не обманывайте меня. Ну, скажите, ведь я уже мертв, правда? Это ведь так? Так? Итак, дамы и господа, Вот закованный в кандалы я уже отбываю срок в одном из острогов, какими издавна славится моя огромная страна. Арестанты, считая меня дворянином, не хотят со мной общаться, и несмотря на то, что я просижу здесь долгие 5 лет, у нас есть волшебный монтажный стол, и мы просто вырежем эту однообразность из жизненного потока. Маэстро, будьте добры, откройте ворота, мне пора родиться в 3-й раз, как все мы видим. Просто замечательно. Вот, с известными трудностями я уже привыкаю к нормальной жизни, как вы видите. И уже встречаю хорошенькую, образованную, грациозную, с великодушным сердцем девушку, вынужденную жить в несчастливом браке с мужем-алкоголиком. Я не знаю, как ей помочь, сам тоже почти без средств, но в свои 32, как кажется, впервые по-настоящему влюбляюсь. На мое уверение в искренности моих чувств она говорит, что я человек без будущности, и даже если бы она и не была замужем, она не вышла бы за меня, так как довериться бывшему каторжнику очень сложно. Отчаяние мое беспредельно, но вскоре приходит весть о смерти ее мужа. Мне же к этому времени уже возвращают дворянское звание, и все наследные права я получаю чин унтер-офицера и могу, как вы понимаете, кое-какую будущность ей предложить. И вот мне уже кажется, что ее чуткая душа разглядывает в нескладной фигуре за грубой солдатской шинелью ранимую поэтическую натуру. И, идя ее к алтарю, я не перестаю лить слезы и благодарить Бога за то, что он подарил мне это невероятное счастье. Она же ведет себя крайне непредсказуемо, капризно, быстро устает, страдает от мигрени, часто рыдает без удержу, часами изливает мне свои обиды и жалобы. В этот период от нервного напряжения обостряются мои припадки. Надо сказать, что я страдаю ими с детства. Но несмотря на то, что выглядит это крайне непривлекательно, в этом переживании есть несколько мгновений, о которых, уверяю вас, не имеет представления никто из здоровых людей. Это яркая вспышка абсолютной гармонии мира. И чувство это так сильно и сладко, что за секунду такого блаженства можно отдать 10 лет жизни, а, пожалуй, и всю жизнь. Но затем все как бы стирается, и жена говорит мне, что боится и ненавидит меня в эти моменты, так как из моих глаз вылезает сам дьявол. Одним словом, со временем наши отношения все более и более становятся холодными. И вот я уже живу в Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Англии. В Париже встречаю женщину по имени Аполлинария. Страстно ею увлекаюсь, как вы видите, молодая и пылкая. Она тяготит ко всему революционному и сразу влюбляется в отбывшего наказание по политическому делу писателя. Она не чета моей болезненной жене и будет во мне все страсти разом. И в итоге очень глубоко уязвляет мое сердце. В Баден-Бадене, терзаемой азартностью натуры, я до безумия увлекаюсь рулеткой, как вы видите. И этот период безудержной игры затянется чуть ли не на 10 лет. И вот в отеле мне уже отказывают давать в долг даже обед. Я питаюсь чаем и хлебом, сижу вечерами без свечей, пишу чуть ли не на ощупь, изнываю от стыда и голода и боюсь даже выйти на улицу, чтобы не услышать издевательских реплик в свой адрес. И вот мой легендарный персонаж, снедаемый самым страшным садистом и убийцей своей собственной совести, уже дергает колокольчик у двери одной пожилой женщины. Причем звонит так, будто пытается расколоть этот чертов колокольчик, ну вы видите. И бить по колоколу для меня, как напишет спустя годы один известный критик, несомненно, означает раскалывать его внутренним боем. И в этом смысле образ колокола, звенящего с высоты колокольни, наверное, и есть самый важный символ моего творчества. И человек, поднимающийся наверх, чтобы звонить, сам превращается в отлитый им же самим колокол. И вот один из моих героев уже стремится к этому от полноты, переполняющей его благодати, другой от ущербности и расколотости, третий в стремлении избавиться от тяготящих его ужасных преступлений. И все они зачарованы, околдованы этим магическим звоном, как вы видите, и продолжают неизбежно биться своими лицами и сердцами, и огулки, и холодные металлы, только за тем, чтобы разогреть и вызвать к жизни этот самый звон эпилептического счастья. Трам-тарарам. Этот ужасный по своей сути колокольный смех шел так, дорогие мои. Итак, дамы и господа, вот они, двери в этот грандиозный роман, суть которого главная болезнь русской души, как говорят, и о которой так много споров до сих пор, и которые все толкуют на тысячи ладов. Проблема так называемой одержимости и неизменной, как ни верти, утрате духовного центра. этом неконтролируемом процессе революционного выворачивания наизнанку, и, как говорится, никто не собирается торговать вашу душу, называя вещи своими именами. И понятно, что этот роман, эта история болезни будут нужны России всегда. Мастер, будьте добры, прикажите открыть двери куда? Неважно куда, просто откройте двери. Хор ключников, дорогой мой, просто замечательный. Как всегда интересно, сколько такое визуальное роскошество может стоить. Просто невероятно. И вот вихрь несущихся отовсюду слов и цитат уже подхватывает вас и несет в самый эпицентр той самой сути, о которой вы просили, и за которой только изнанка, как вы понимаете. И кто-то из вас уже слышит эти обрывки фраз: «Да, я клоп! Я мерзкий клоп! И признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено, а потому и спешу вернуть Богу свой билет на вход обратно. И это не означает, что я не принимаю Бога, понимаешь? Но только билет ему почтительнейший вернуть хочу. Но это же бунт!» Тихо потупившись, отвечает его собеседник: «Нет, не этого слова я хотел от тебя услышать. С бунтом жить нельзя, это самоубийство. И вот прямо за вашим плечом, повернитесь, дорогие мои, обернитесь, вон! Вон, Миколка уже хлещет лошадь по морде и по глазам, а теперь смотрите вон в ту сторону. Там помощник надзирателя уже колотит хозяйку головой о ступени, а вон там, вон, вон, ну вы видите? Кто-то изо всей силы бьет какую-то старуху топором по голове и не может убить! Трам-тарарам!» И чем дальше, тем больше люди теряют разум и едят друг друга поедом. И навстречу уже идут нескончаемым потоком все эти святые пророки и проститутки с библиями. И перед глазами уже встает, как вы видите, эта пятилетняя или уже не очень помню, может быть, семилетняя девочка-матреша, которую за руку приводят в баню к знаменитому писателю. Я не знаю, зачем я рассказал эту историю мерзавцу Тургеневу, который и расскажет об этом всем. За что и превратиться в моего заклятого врага. И вот я уже описываю этот ужасный случай в одном из своих самых страшных романов. И издатель Катков, испугавшись, уже купирует эту главу. Но сегодня в полном собрании сочинений каждый из вас может ее прочесть. Хочу, правда, принести всем свои извинения. Я не слишком современный писатель, и подробного описания акта совокупления с малолеткой у меня нет. И перед тем, как повеситься, моя матрёша уже смотрит на моего насильника таким взглядом, что просто стирает остатки какой-либо надежды на перемены к лучшему! Трам-тарарам! И вот ваш 21 век уже яростно дискутирует о так называемой педофилии, как о последнем табу цивилизации, через которое непременно надо переступить! Задаваясь вопросом, законно спать с детьми по взаимному согласию в пору их полового созревания, когда они и так склонны к мастурбации, или незаконно. Но в России, как вы знаете, и безо всяких дискуссий, тысячи отцов уже спят со своими дочерьми, и за небольшие деньги собственные матери доставят вам своих дочерей, как пиццу на дом. И об этом знают в любом отделении милиции, это только в моих романах, мягко говоря. Плохие мальчики терзаются своими грехами и кончают жизнь самоубийством или совестливым самоистязанием, бля! Но в реальности и попробуйте меня сейчас переубедить. Дорогие мои, преступление есть, а наказание нет!
Нет!
Нет! И не будет!
И не будет!
А если будет, то не для тех, кто действительно виноват. И вот обострение в нашей сегодняшней истории, как вы понимаете, уже достигает своего пика. И в кривых зеркалах социальной задымленности с ехидной усмешкой уже возникают все мои замечательные черти, которых кто-то из вас истошно вопит: «Не может быть! Вы не существуете! Ты нереальный! Тебя нет!» Орете вы! А они шипят в ответ: «Нет, мы реальные! И гораздо более реальные, чем вы!» И давление, как вы понимаете, уже настолько сильно, что вот он этот момент. И, как говорится, не пропустите или нажмите на стоп-кадр, тран-тарарам, когда все ценности уже готовы вывернуться наизнанку, и кто-то уже начинает искать виноватых, уверяю вас, обязательно найдет и поставит к стенке. дорогие мои. Итак, дорогие мои, вот я уже стою перед Сикстинской Мадонной, как вы видите. Богоматерь с младенцем на руках плывет по воздуху прямо мне навстречу. Мастера, будьте добры. Прекрасно. Просто превосходно. Я уже стою перед ней часами, умилённый и растроганный. И вот по совету друзей я уже нанимаю стенографистку, 20-летнюю девочку, мне почти 50. И тут происходит что-то совершенно невероятное. Я влюбляюсь, как мальчишка, и что еще более невероятно, она тоже. И вот она уже становится моей женой, моим ангелом-хранителем, терпеливым и любящим, оберегающим меня как от припадков, так и от моей убийственной доброты и бесконечно сладострастного самоистязания. И как скажет спустя время один поэт, этой отваги и верности не привилось ремесло больше российской словесности, так никогда не везло. И вот я опять за работой, как вы видите, сижу до 2 часов ночи и позже, уходя спать, бужу свою Анечку, чтобы проститься. Начинаются долгие речи, нежные слова, смех, поцелуи. Эти полчаса, час составляют самое счастливое время моей жизни, как вы понимаете. Она рассказывает мне свои сны, я же делюсь своими задумками, читаю какие-то кусочки из написанного, и мы невероятно, сказочно, вселенски счастливы. Итак, дорогие мои, сегодня я тот, кого Владимир Соловьев, нет, не известный всем журналист, а мой современник, философ и религиозный деятель, называет пророком Божиим. И вслед за ним все уже начинают смотреть на меня, как на существо, перед которым распахнуты книги человеческих судеб. И в жизни любого гениального творца рано или поздно, но обязательно наступает этот момент, когда будущее исчезает. И так, по-видимому, у нас, у творцов, и начинается это безумное выворачивание гения наизнанку. И мир уже ждет от нас особых пророческих слов. И мы, конечно же, идем навстречу и начинаем пророчествовать. Делаем это неумело, обещаем одно, выходит совсем другое. И вот Толстой уже убеждает всех, что очень скоро люди очнутся, бросят братоубийственную войну, перестанут красть и блудить, и начнут жить как следует истинным христианам, исполняя евангельскую заповедь любви. Но все происходит ровным счетом наоборот. И вот все, что я пишу в последние годы, уже отмечено этой обезоруживающей растерянностью гения перед распахнувшейся бездной. И Аня уже просыпается, как вы видите, примерно около 7 утра, и видит, что я смотрю на нее пристальным, немигающим взглядом. «Ну, как ты чувствуешь себя, дорогой?» — спрашивает она. «Я уже 3 часа не сплю, Анечка», — отвечаю я. «Все думаю, думаю. И только теперь сознаю, что... я же сегодня умру. Голубчик мой, ну зачем ты это думаешь? Ведь тебе теперь лучше, кровь больше не идет. Ради бога, не мучай себя сомнениями. Ты будешь жить еще очень долго, уверяю тебя. Нет, любовь моя, я должен умереть именно сегодня. Пожалуйста, дай мне Евангелие». И вот я уже открываю святую книгу и прошу ее прочесть с места, где она открылась, и Анин голос уже звучит в тишине комнаты. «Иоанн же удерживал его и говорил, мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И вот я уже прерываю Ане на чтение и говорю, «Слышишь, что сказано? Не удерживай. Значит, я прав. Сегодня я умру». И вот в момент, когда у меня открывается очередное кровотечение в квартире в Кузнечном переулке, прямо за стенкой арестовывают моего соседа-террориста Баранникова. Там находится конспиративная явка народной воли. В момент следующего кровотечения в засаду попадает еще один член неуловимой народной воли. И так получается, что я в буквальном смысле умираю чуть ли не в кольце русской революции, чьими вопросами мучаюсь всю жизнь и чьи ответы буду панически отвергать. И вот, измученный очередным кровотечением около 8 часов, я уже засыпаю. Как вы видите, Аня держит мою руку и будет держать еще 10 минут. И вот она уже склоняется к моему лицу, ну, вы видите. И, не услышав дыхания, отклоняется обратно. Потом повторяет это движение. Потом встает. Целует меня в лоб, складывает мои руки на груди, поправляет волосы, отирает лицо. И вот миллионы людей снова и снова просверливают своим любопытным взором каменные стены и ограды дворца великого инквизитора, пытаясь проникнуть в застенки истины. Он же снова и снова повторяет свой ужасный монолог, что висит над миром вывернутой наизнанку истины. Ну и скажи мне теперь, имеешь ли ты право возвестить нам, людям, хоть одну из тайн мира, из которого ты родом? Что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами твоими? Мне не нужна твоя любовь. Все, что имею сказать тебе, сказано. И теперь ты отвечай. Зачем опять пришел нам мешать? Ведь ты опять не продемонстрируешь нам никаких чудес, верно? Требуя свободной веры, свободной любви. И вот старик некоторое время ждет ответа. Он, как вы понимаете, хочет услышать хоть что-нибудь. Но пленник молчит. И у каждого из вас, конечно же, свои версии, почему. И мир уже замирает в тот самый стоп-кадр, вывести из которого его не сможет уже никто и никогда, потому что никто и никогда не сможет сказать большего, понимаете? Хотя у каждого из вас должны быть свои версии на все эти счета.